Радио Прага. Новости.
Около половины чешских компаний стали жертвами экономических преступлений. Россиянка Татьяна Параскевич может выйти на свободу. Украинцы в Праге протестовали против Януковича. Жертвами экономических преступлений в Чехии за последние два года стало 48% компаний, сообщает о результатах своего международного исследования компания PricewaterhouseCoopers. В 2011 году число пострадавших компаний составляло 29%. Самым распространенным видом экономических преступлений в Чехии являются хищение имущества фирм, совершаемые их сотрудниками. На втором месте – киберпреступность. Гражданка России Татьяна Параскевич, два года назад задержанная в Карловых Варах на основании ордера на арест, выписанного полицией Украины, по решению Краевого суда города Плзень может выйти на свободу. Параскевич была объявлена в розыск украинской полицией по обвинению в хищении из казахского БТА-банка 5 миллионов долларов. Министерство внутренних дел предоставило Параскевич дополнительную охрану на период 12 месяцев, что означает недопустимость ее выдачи для уголовного преследования. Суд убежден, что меру пресечения в виде содержания под стражей уже нельзя применять к задержанной, заявила представитель суда Александра Ванькова. Иностранку освободят в ближайшие дни, если судебное решение не протестует прокурор. В прошлом году Краевой суд Плзни уже принимал решение о недопустимости экстрадиции Параскевич на Украину, но Пражский Верховный суд отменил это решение со ссылкой на то, что украинская сторона дала гарантии бережно обращаться с женщиной во время следствия. По версии обвинения, Татьяна Параскевич действовала заодно с Мухтаром Аблязовым, бывшим генеральным директором БТА-банка и бывшим министром торговли Казахстана. Около 60 граждан Украины собрались в четверг перед Пражским градом, чтобы поддержать своих соотечественников, сторонников оппозиции и призвать к отставке президента Украины Виктора Януковича. Демонстранты несли флаги Украины, Чехии и Евросоюза и транспаранты с призывами остановить Януковича. Среди участников демонстрации был, по информации чешского телеграфного агентства, и человек, родственник которого погиб во время киевских столкновений. Знаменосцем чешской сборной на воскресном закрытии Олимпиады в Сочи будет обладатель 3 олимпийских медалей в биатлоне Ондрей Моравец. Кандидатуру Моравеца, который является единственным спортсменом-мужчиной в истории независимой Чехии, заработавшим на одних Олимпийских играх сразу 3 медали, выбрал глава штаба чешской команды Мартин Доктор. Успешнее биатлониста, завоевавшего 2 серебряные и 1 бронзовую медаль, был только атлет Эмил Зар, который принес Чехословакии в 1952 году 3 золота. Среди спортсменок 3 медалями с 1 Олимпиады может похвастаться конькобежка Мартина Сабликова. Так она отличилась в Ванкувере. И в завершение о погоде. В пятницу в Чехии ожидаются дожди. Температура воздуха днем от 7 до 9 градусов Цельсия. И это все новости. В студии была Ася Чеканова.
Чешские политики призывают к прекращению насилия в Украине и введению санкций против виновников. В связи с расследованием дела о внезапной смерти 2 чешских гражданок, матери и дочери, в прошлом году на египетском курорте, чешская полиция внесла обвинение. Брненские ученые модернизировали электронный микроскоп, и ныне им можно осуществлять исследования живых организмов. В рубрике вас ждет рассказ о судьбе сватобурецких детей, которых после покушения на протектора Рейнхарда Гейдриха отправили на онемечивание. В студии вас приветствует Антон Каймаков. Чехия однозначно выступает за введение персональных санкций против высоких представителей украинских властей. Прага предлагает не применение традиционных визовых санкций, то есть запрета на въезд в страны ЕС, а замораживание банковских счетов высоких украинских чиновников. Далее Либор Кукол.
Так víme, že celá řada těch vysokých funkcionářů má dneska finanční prostředky v bankách.
My знаем, что большое количество человек из рядов высоких представителей Украины хранит большие суммы в банках стран ЕС. можно устроить проверку происхождения этих денег. Если выяснится, что это средства из нелегальных источников, мы можем приступить к следующим шагам. Заявил еще до начала Совета министров ЕС глава Чешского внешнеполитического ведомства Лубомир Заоралек. Его мнение разделяет и экс-министр иностранных дел, и лидер оппозиции Карл Шварценберг. И он против простого запрета на въезд.
Если не будут два года могли ездить до Парижа, до Лондона, накупать, то им будет...
Если эти люди два года не смогут съездить в Париж или Лондон, им этого будет жалко, но они это переживут. Тем более, что их жены в ту же Париж съездить смогут. Намного важнее заморозить их банковские счета. Администрация президента Земана уже допускает, что весенний визит Виктора Януковича в Прагу может быть все-таки по политическим причинам отменен. Тем не менее, Янукович в Прагу наверняка приедет, если не с официальным визитом, то как участник очередного саммита Восточного партнерства, который весной пройдет в чешской столице. Чехия таким образом примкнула более жесткому крылу ЕС, требующему введения санкций. Страны Южной Европы, в частности Испания, Португалия и Италия, пока к этой идее относятся скептически.
Смерть 36-летней чешки и ее 8-летней дочери, внезапно настигшей их во время летнего отпуска в Египте, надо надеяться, будет объяснена. Чешская полиция арестовала главу этой семьи Петра Крамнова, отдыхавшего вместе со своей семьей, и предъявила ему обвинение в совершении двойного убийства. Подробности знает Ларета Вашкова.
Жена и дочь чеха Петра Крамнова при загадочных обстоятельствах скончались в ночь с 29 на 30 июля в отеле «Титаник Палас» египетского курорта Хургада. Крамный уверял, что после ужина в отеле у них всех появились желудочные проблемы. Позже он, по его словам, к своему ужасу, нашел дочку Клару и жену Монику в постели уже мертвыми. После гибели чешек, которые были отравлены, под подозрением оказался отель, где они проживали, и сам Крамный. Последний тем более, когда оказалось, что причиной отравления стал неидентифицированный сильный яд. По свидетельству некоторых гостей отеля, Крамный беспрестанно ссорился с гостиничным персоналом. Тамошние полицейские обязали отца дать подписку о невыезде из Египта до конца октября, что лишило его возможности участвовать в похоронах супруги и дочери на родине. Местная прокуратура, однако, не предъявила обвинений Крамному, с самого начала отрицавшего причастность к смерти своих ближайших родственниц. И он по прошествии 3 месяцев, проведенных в Египте, вернулся в Чехию. Находясь в Египте, Петр Крамный дал интервью чешским СМИ.
Opravdu, já mám svědomí čisté, já jsem svou ženu ani dceru nezabil, neměl jsem k tomu jediný důvod.
Моя совесть действительно чиста, я не убивал ни свою жену, ни свою дочь. У меня не было для этого ни малейшей причины. Вы можете опросить моих знакомых, они без сомнения вам скажут, что я не был бы на такое способен. Я любил свою жену и лишился здесь смысла остатка своей жизни. Я не знаю, что сейчас делать, я потерял самое ценное, что у меня было, и не умею себе представить, как все будет дальше.
Вернувшись на родину, Петр Крамный уже избегал общения с представителями средств массовой информации. Египетская полиция результаты своей деятельности не обнародовала и какой-либо информации о расследовании дела, которое было закрыто ею в январе этого года, чешским органам не сообщила. Чешские полицейские расследовали обстоятельства смерти чешских гражданок параллельно с египетскими криминалистами. И вскрытие тел погибших проводили как египетские, так и чешские специалисты. Согласно сообщению «желтой прессы», между тем Крамный нашел новую подругу, не забывая посещать могилу умерших жены и дочки. Отечественные следователи заявляют, что в их руках имеется достаточное количество улик, обличающих главу семьи. Пока они, тем не менее, не озвучили конкретных доказательств вины Крамного. Улики, имеющие принципиальное значение, были получены на основании сбора информации в самой Чехии. Это подтверждает глава краевой дирекции полиции Моравско-Силезского края Томаш Кужал, который считает данный случай исключительным.
orgánů činných trestním řízení policie České republiky, tak jsme přesvědčeni, že...
Na osnovaní dokazatelstv, předložených orgánami české policie, přičastnými k rozsledování toho ugalovného děla, my uvěřeni, že ulik для такого вывода уже предостаточно. Это касается главным образом материала, собранного нашими следователями, однако в некоторых направлениях мы сотрудничаем также с египетскими криминалистами.
Схромаждала полиция Чешской Республики, а в учитых фазах сотрудничаем и с египетской полицией.
Согласно информации телевизионного канала «Нова», в рабочем столе Крамного полиция нашла наркотики. 35-летний Крамный, которому грозит исключительная мера наказания или пожизненное заключение, вначале фигурировал в уголовном деле в качестве свидетеля, однако проходил проверку и на детекторе лжи. Детектор лжи, однако, полиции не помог.
Разработка Брненского института приборостроения Академии наук ныне позволяет ученым исследовать различные микроорганизмы при помощи электронного микроскопа без необходимости замораживания, высушивания или химической фиксации объекта наблюдения. Результатом многолетних усилий стало не только появление нового прибора, но и ряд патентов. Заслуги записаны в актив группы разработчиков под руководством инженера Вильяма Недели. В классическом растровом электронном микроскопе давление в 100 миллионов раз меньше, чем атмосферное давление. Мы же потратили несколько лет работы, чтобы классический электронный микроскоп превратить в инвирументальный растровый, позволяющий в окружении исследуемого объекта создать давление, которое меньше атмосферного лишь в 25-50 раз. Таким образом, создаются условия, которые более приемлемы для наблюдения за живыми микроорганизмами. Применимость новой методики исследования ученые смогли доказать благодаря исследованием микроскопических клещей, о чем вышли соответствующие публикации. В настоящее время можно сказать, что мы открыли ворота и для иных сфер исследований. Мы готовы исследовать в сотрудничестве как с чешскими, так и иностранными группами ученых иные микроорганизмы и иные весьма чувствительные препараты. Ученые Института приборостроения Академии наук в Брно при помощи специально разработанной техники сегодня помогают исследовать строительные материалы, структуру различных видов керамики, дерева, пластмасс. Ведутся, описывает руководитель группы разработчиков Вильям Недела, исследования растений, человеческих эмбриональных стволовых клеток и различных микроорганизмов. Новую методику исследования живых микроорганизмов под электронным микроскопом можно, например, применить при изучении продуктовых вредителей. Ученые смогут найти новые способы, как, например, от таких вредителей избавиться. Сегодня мы расскажем историю полусотни детей, чьи судьбы связало самое важное для чехов событие Второй мировой войны – покушение на рейхспротектора Рейнхарда Гейдриха. В начале июня 1942 года Гейдрих в результате полученных ранений скончался, и в ответ нацисты расправились с почти 300 чехов. О судьбах их детей, которых называют сватбожецкими, слушайте в исторической рубрике Аси Чекановой. Исторические прогулки.
Известно, что около 300 участников движения сопротивления и родственников парашютистов, присланных из Великобритании для убийства третьего по значимости человека в гитлеровской Германии Рейнхарда Гейдриха, были казнены в концлагере Маутхаузен в 1942-44 годах. У многих из тех, кто поплатился жизнью за помощь парашютистам, были маленькие дети. Известна судьба детей из чешских деревень Лидице и Лежаки, сожженных нацистами террористами после покушения на Гейдриха. Большинство из них были отравлены газом в концлагере, и лишь около десятка отправлены на онемечивание в Третий Рейх. А что ждало 46 детей, чьи родители совершили немыслимое злодеяние против нацистской Германии, оказали поддержку группе «Антропоид», устранившей Гейдриха? Анна Кужелова в девичестве Маравцева, чьи родители были арестованы сразу после покушения на Гейдриха, рассказывает.
Немцы, когда заткли родителей, а это было в той době вышетрования атентату...
Мои родители были задержаны в первые дни после покушения, когда немцы не могли найти виновников и сходили с ума. Тогда арестовывали не только людей, которых подозревали в причастности к покушению, но и их жен.
Так собрали и их манжелки.
Гестапо задерживает после покушения сотни людей. Многие из арестованных были участниками физкультурного патриотического объединения «Сокол». Сокольцами были и отцы Алены Вегнисовой и Игоря Плескота. Первой в 42-м году исполнилось 3 года, второму 11 лет. Алена Вегнисова вспоминает.
На том Бенешевску ты парашютисты соскочили.
Парашютисты были сброшены с самолетов в окрестностях Бенешева. Мой отец был учителем и состоял в группе учителей, которая помогала парашютистам.
Был в той группе, которая помогала тем парашютистам.
Детей арестованных сначала оставляли их родственникам или просто соседям, но через несколько дней приехали и за детьми.
Ну, а приехали панове, а я сам еще чет с ледовниц.
За мной приехали, когда я собирался в школу. Бабушка плакала, моя младшая сестра Милена плакала. Они заталкивали наши вещи в чемоданы. Мне дали в руки какие-то плюшевые игрушки, и я с плачущей сестрой сел в машину. Сначала я подумал, что нас везут в Германию, но недалеко от Праги машина свернула в маленький замок. Там бегало около 15 детей разного возраста, и я подумал, что нас смешают с немецкими детьми. Я поздоровался со всеми по-немецки, что было ошибкой, потому что потом все надо мной из-за этого смеялись.
Пришел и поздравил себя немецки, что я не мог делать, после все забили сранду.
Говорит Игорь Плескот. 46 детей, младшим из которых было по 2 года, сначала поместили в бывшем доме инвалидов «Генералка» у Небушиц под Прагой. За детьми следила строгая немецкая воспитательница, которая запрещала им говорить по-чешски, учиться и даже читать. Дети постарше заботились о совсем маленьких, которые в первые дни плакали без остановки. Вместе этим детям предстояло провести 2,5 года. Генералка под Прагой оказалась не слишком удачным местом для изоляции детей. Родственники проведали об их местоположении и приезжали к ним с передачами. Поэтому в апреле 1943 года детей казненных чешских патриотов перевезли в Моравию, в Свято-Божице у Гаданина. Отсюда и их прозвище – «Свято-Божицкие дети». Судьба маленьких узников была долгое время неясна. Детей до 6 лет нацисты еще могли отобрать для передачи в немецкие семьи. Тех, кто постарше, с большой вероятностью ждали газовые камеры.
Я тут живу, тех, днеска уж власне 70 лет, за разгоднутий Гайнриха.
Я остался жив и прожил уже более 70 лет по решению Генриха Гиммлера. Гиммлер заявил, что именно он будет принимать решение о детях участников покушения. Когда я узнал о том, какая участь ждала детей из Лидиц, я понял, что нас ждет подобная судьба – сортировка, кого на онемечивание, а кого в газовые камеры.
Лидицких детей, да? Расчистит, что к понемчению, что до плину, да?
Говорит Игорь Плескот. Тем не менее, дети остались живы. В конце войны их перевезли в рабочий воспитательный лагерь в Планы на Лужнице. А 12 мая 1945 года родственникам сообщили, что дети возвращаются в Прагу. Лишь на вокзале в Праге многие из них узнали о смерти родителей. Встречать их пришли оставшиеся в живых родственники. Алена Вегнисова рассказывает.
Víte, já si myslím, že pro nás děti byly hrozné dvě
věci. Já думаю, что для нас детей страшнее всего были две вещи. Первое, что нас вырвали из семьи, а второе, когда нас разлучали с людьми, к которым мы привыкли. Я помню, что я кричала, что никаким родственникам не поеду. Потом моя семья показывала мне фотографии. Я узнала свою куклу и нашу собаку, но родителей не узнала совсем. В семье моих тети и дяди все очень хорошо ко мне относились, но все равно было понятно, что я не родная их дочь.
Видите то, да? А все на вас все страшно горды, но видите то.
Для многих детей из Енералки возвращение к родным стало шоком. Более 2 лет они жили своим коллективом, общались только друг с другом. В одночасье их разделили. Анна Кужелова вернулась в семью тети и дяди, когда ей было 6 лет.
Hned, jak jsem k ním přišla, tak mě řekli, aby tím...
Как только я вернулась в семью, тетю и дядю мне велели называть мамой и папой. Потом я пошла в школу, и вначале мне было очень трудно. Я страшно боялась, что близкие меня оставят. Мне снились кошмары, но постепенно я научилась просыпаться во время сна и осознавать, что все это только сон. Все это было следствием шока, который мы пережили.
Přečkala a ten šok, který jsme zažili, že ten to způsobil.
В 50-е годы святобожецкие дети снова столкнулись с проблемами, как будто недостаточно было того, что они пережили во время войны. Абсурдно, но по кадровым материалам они проходили как связанные с так называемым западным движением сопротивления, которое коммунисты не признавали. Анна Кужелова говорит.
Позднее я поняла, что мои родители были героями, но их подвига при коммунизме никто не оценил. Когда я написала это в своей анкете, в отделе кадров мне сказали, что хвастаться мне нечем, что наши были мелкими предпринимателями, то есть у меня не пролетарское происхождение.
Я не могу хвалить, что наши были живностницы, так что я не имею повод.
Игорь Плоскот вспоминает историю, произошедшую с Ярдой Гейтсманом, тоже узником из Святобожец. Когда Ярда был в армии, какой-то старшина спросил его, почему его родители умерли в один день. И Гейтсман с гордостью ответил, что они были участниками покушения на Гейдриха.
Гейтсман, то вы не говорите, это был лондонский ворбой, это был реакционный.
Гейтсман, вы такого не говорите. Это было лондонское покушение, реакционное, закричал военный. Ярда побледнел, и было видно, что он был готов наброситься на этого старшину. Тот отскочил, что-то написал на бумажке и ушел. Ярда вернулся на свое предприятие и рассказал начальнику, что вляпался в очень неприятную историю. И тот его спас, перевел в другой город. Хотя Готвальд во время войны похвалил участников покушения, в то время уже проводилась другая линия. Говорили, что парашютисты были агентами империализма, что это было буржуазное сопротивление.
О судьбах святобожецких детей стали говорить и писать лишь в 90-е годы. Каждый год бывшие дети, которым сейчас уже больше 70, встречаются и общаются. Узы, связавшие их в военные годы, не рвутся. И что сейчас они думают о подвиге своих близких?
Мои родители участвовали в сопротивлении, потому что были настоящими патриотами и воспитывались в духе сокола. Они не могли спокойно смотреть, как немцы давят наш народ. Я по-настоящему горжусь своими родителями. И хотя я лично пострадала и лишилась нормального детства, я ни в чем не могу их упрекнуть.
Заключает Анна Кужелова.
На этом мы завершаем информационную часть программы русской редакции «Радио Прага». Все, что вы не успели услышать или прочитать, найдете на сайте «Радио Прага» www.radio.cz. Отзывы присылайте по адресу улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага-2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. В студии с вами прощается Антон Каймаков.